Елисавета простилась с ним, как со старым приятелем, не утратившим нисколько ее расположения. Но дружбе французского двора не верила более. Бестужев, указывая на враждебные намерения Франции, ссылался на депеши князя Кантемира. 7 января 1742 года Кантемир писал императрице. «Здешнее министерство от счастливой перемены в России ожидает полезных для французских интересов последствий. И если в вашем императорском величестве найдет склонность, соответственную здешним намерениям, то не сомневаюсь, что будет показано самое искреннее расположение ко вступлению в теснейшие обязательства с Россией. Все движения здешней политики имеют целью королеву венгерскую и англичан. Главные усилия Франции клонятся к конечному неспровержению силы австрийского дома. И все те державы, которые поставляют препятствия этим усилиям, считаются здесь не менее враждебными и не меньше желают здесь их ослабления. Потому всегда здесь на Россию неприятными глазами смотрели, поднимали против нас неприятелей, что препятствовать ей вступаться за австрийский дом. На том же главнейшим образом основана здешняя ненависть и против англичан, умалчивая о том, что эта ненависть усиливается могуществом англичан на море и процветанием их торговли. Из этого, Ваше Императорское Величество, изволите усмотреть, что если Ваше Величество намерены содержать прежние обязательства с венским и английским дворами, то не можете себя льстить дружбою здешним, и нетрудно предвидеть, что в деле примирения России и Швеции спешить здесь не станут, пока Вашего Величества намерения совершенно не высмотрят. Относительно примирения с Швецией Кантемир писал в марте. Предложения Франции нисколько не сходны с часто повторенными обнадеживаниями об истинном доброжелательстве королевском к Вашему Величеству. Кроме этих предложений, Франция составляет проект о тройном союзе между нею, Швецией и Данией. Франция побуждает Порту против России. Из этого ясно, что древний здешний проект об уменьшении русских сил не выходит из головы. Я обязан подтвердить, что всякая предосторожность против здешних хитростей не только прилична, но и очень нужна. Потому что на здешние обнадеживания полагаться никак нельзя. Верно то, что одна опасность со стороны Англии и Голландии может остановить отправление здешней эскадры в Балтийское море, чего шведское министерство сильно добивается. С другой стороны, опасения общей войны не допустят здешнее министерство убавить свои сухопутные силы отправлением хотя малой части их на помощь Швеции. Но от этой невозможности вредить России нельзя заключать, что Франция к нам доброжелательна. В апреле, когда получены были известия о возобновлении войны между Россией и Швецией, Флёри и Амилот встретили Кантемира выговорами за то, что решение возобновить войну было принято русским правительством вопреки слову, данному императрицу маркизу Шатарди. Кардинал соблюдал при этих жалобах учтивость, но Амилот не взвешивал своих слов, называя поступок России не очень честным и внезапным нападением. Донося об этом своему двору, Кантемир повторяет обычный припев. Из этого изволите иметь новую причину наиболее увериться в здешнем злобном намерении относительно интересов венских, от которого, думаю, никогда не отстанут, поставляя главным правилом, что французский интерес требует умаления силы русской. За охлаждением нового русского правительства к Франции по делам шведским, естественно, следовало сближение его с Англией. Причем для России опять на первом плане были шведские отношения, а для Англии – общеевропейские. Переворот 25 ноября ни на кого не произвел более неприятного впечатления, как на Финча, который в восшествии на престол Елисаветы видел торжество Шатарди и Франции, разрушение всех надежд, которые его государство полагало на вмешательство России в борьбу за австрийское наследство с целью помочь Марии Терезии. Кроме того, Финч не мог оставаться в России, ибо новая императрица не могла приязненно относиться к человеку, дававшему на ее счет предостережение прежнему правительству. На его место в Петербург был прислан Вейч. В то же время произошла перемена относительно представителя русского двора в Лондоне. На смену князя Ивана Щербатова приехал действительный камергер Семен Нарышкин. Министерство Вальполя пало вследствие доведенной им до крайности политики невмешательства, непригодной в описываемое время и для Англии. Новый министр иностранных дел лорд Картерет встретил нового посла словами: «Хотя ваш приезд сюда приятен, только король очень был доволен князем Щербатовым». Когда Нарышкин спросил Картерета, не прикажет ли он ему что-нибудь написать к высочайшему двору в Петербург, тот отвечал: «Его Величество король ничего так не желает, как дружбы с ее императорским величеством. Мы довольно знаем силу России в делах европейских. Многие ищут дружбы вашего двора. Но никакой союз не будет так согласен с интересами России, как союз ее с морскими державами, которые Петр Великий старался содержать для сохранения европейского равновесия. Надеюсь, что ее величество не оставит этих великих правил». «Ни из какого государства не приходит к вам столько пустых кораблей для нагрузки вашими товарами, как из Англии. Из других земель могут приходить к вам корабли с вином и другими пустяками. Но такая торговля столько чистых денег у вас не оставит, как наша». В марте месяце Нарышкин получил приказание из Петербурга засвидетельствовать в общих выражениях неизменную склонность России к содержанию дружбы с королем английским, объявить, что императрица велела рассмотреть составленный союзный договор между Россией и Англией, но что это дело еще не кончено за разными хлопотами, случившимися по восшествии ее на престол и за отъездом в Москву. Нарышкин должен был избегать дальнейших изъяснений насчет нынешней политической системы, насчет вспоможения королеве венгерской. В конце апреля Картерет объявил Нарышкину, что король, запрещая ему входить в откровенное объяснение, велел только вскользь поручить просить императрицу для ее собственных интересов возвратиться как можно скорее из Москвы в Петербург. Одно пребывание в последнем городе будет равняться 30 тысячам вспомогательного войска поблизости к европейским событиям, ибо можно спасти королеву венгерскую и всю Европу одними советами императрицы королям прусскому и польскому. Приезд в Петербург уничтожит слухи, рассеянные французами для ободрения турок и шведов, будто в России входят в моду старинные взгляды, будто выбивают всех иностранцев из службы и оставляют Петербург для Москвы. Если окажется справедливым слух, что императрица хочет по обещанию ехать в Киев, то все лето пройдет в бездействии, следовательно, пройдет в пользу врагов европейского спокойствия. Если императрица захочет обратить внимание на нас, то втроем с голландцами мы можем успешно сдержать бурю европейскую. Возобновление шведской войны побудило русский двор говорить несколько определеннее с английским, опять начать дело о высылке английской эскадры в Балтийское море для защиты своих торговых судов. Картерет отвечал на это Нарышкину: «Наши купцы этого не требуют, потому что довольны письменным объявлением, данным мне шведским министром от имени королевского, что наши торговые корабли могут смело идти во все гавани русские. Причем я сказал шведскому министру прямо, что эти корабли повезут в Петербург сукно для обмундирования русской армии. Так как Швеция всегда дорожит Англию, то можно положиться на обещание шведского короля. Если же наша торговля потерпит хотя малое стеснение, то сумеем отомстить эскадрою, которая уже на всякий случай приготавливается. Неприлично Англии послать 5 или 6 кораблей, если пошлем, то 15, 20 или больше. Посылка эта единственно зависит от императрицы. Если изволит войти в наши виды, то корабли будут готовы так скоро, как захочет, а истинные интересы российско-английские требуют полного согласия в общем и усильном вспоможении королеве венгерской. Чтобы побудить Россию поскорее войти в виды Англии, лорд Картерет писал Вейчу 8 июня: «Королю небезызвестно влияние господина Листока, который природный подданный Его Величества, как Курфюрста Ганноверского. Поэтому королю угодно, чтобы вы выведали, как он расположен к своей родине, и не согласится ли оказать услугу королю, который в таком случае уполномочивает вас обещать ему от нас пенсию. Таким же образом повелевается вам поступить в рассуждение обоих Бестужевых. Ни один из этих господ не имеет причины совеститься принять от короля такого рода милость, ибо ничего более от них не требуется, как только содействие к заключению между морскими державами и Россией теснейшего союза для восстановления спокойствия на севере и обеспечения свободы Европы, что все совершенно согласно с истинным интересом России. На это Вейч отвечал 9 сентября. «Я не щадил здоровья и денег для приобретения дружбы Листока, просиживал с ним целые ночи, играл в большую игру. Он уверял меня, что будет стараться о теснейшем союзе между Россией и Англией. Я предложил ему пенсию, и он принял ее». Пенсия была в 600 фунтов стерлингов. В конце ноября Вейч сделал русскому двору конфидентное представление, что его двор очень желает иметь откровенное сообщение о намерениях императрицы в рассуждении шведских дел, восстановлении старого министерства и английского влияния, объявляя со стороны Англии всякую готовность к соглашению с Россией и к принятию с нею общих мер. Вейчу отвечали, что такое доброжелательное намерение со стороны короля приятной императрицы, и для приведения этого намерения в исполнение она готова действовать с Англией, сообща в Швеции. Так как при сеймах в этой стране много помогают деньги, то императрица определила со своей стороны 40 тысяч рублей. Нарышкину в Лондон дали знать, что Россия желает доставить шведское наследство администратору Голштинскому епископу Любскому. Нарышкин должен был открыть это желание лорду Картерету и требовать содействия, причем для сильнейшего склонения короля к этому содействию предложить брачный союз епископа Любского с английской принцессой. Для окончательных переговоров об этом деле должен был приехать в Лондон голштинский министр Бухвальд. Нарышкину наказано было поступать в этом деле с величайшую тайною, чтобы не испортить его рановременным разглашением. На сообщение Нарышкина Картерет отвечал, что французы назначают 40 тысяч фунтов в Швецию для того, чтобы сейм выбрал наследником престола герцога Цвейбрикенского. А если Россия даст 40 тысяч рублей, да Англия столько же, то выйдет только 20 тысяч фунтов. Даст ли императрица еще денег по требованию необходимости? Нарышкин отвечал: «Надеюсь, что императрица не остановится за деньгами для исполнения своего желания». Потом Картерет сказал: «Наше намерение было доставить шведское наследство брату нынешнего шведского короля». Нарышкин отвечал, что это было бы чрезвычайно трудно, во-первых, по причине разноверия, ибо шведы не хотят кальвиниста, во-вторых, по народному нерасположению к особе принца Гессенского, в-третьих, французская партия никак на это не согласится. Следовательно, чтобы не потерять окончательно влияние в Швеции, Англии остается один способ – помогать России в доставлении наследства епископу Любскому, который может жениться на принцессе английской. Картерет согласился с этим и сказал: «Только бы нам выжить от вас, французов, а то мы много для вас сделаем». Картерет дал понять, что его королю очень хочется быть посредником в примирении России и Швеции, тем более что Франции в этом посредничестве было отказано. На донесение Нарышкина об этом Бестужев заметил: «Когда одному отказано, никому другому никоим образом быть не можно». Между тем обещанный пересмотр союзного договора был окончен, и 11 декабря в Москве он подписан с английской стороны Вейчем, а с русской – Бестужевым и Бреверным. В случае нападения от кого-либо на короля английского, русская императрица немедленно посылает ему на помощь 10 тысяч пехоты и 2 тысячи конницы. А в случае нападения на Россию, английский король высылает ей на помощь эскадру из 12 кораблей при 700 пушках. По взаимному соглашению эта помощь может быть заменена с обеих сторон 500 тысячами рублей в год. Если одна из договаривающихся сторон во время нападения на другую сама будет находиться в войне, то не обязана подавать помощи. Англия не обязана помогать России в войнах с турками и другими восточными народами. Россия не помогает английскому королю в случае нападения на его владения вне Европы находящиеся. В Европе король не посылает русского войска в Италию, Испанию и Португалию. После заключения договора Вейч писал Картерету: «Листок получает от Франции пенсию, но должен отдать ему справедливость, что он был мне очень полезен, ибо ускорил заключение нашего договора». Мы видели, как предшествовавшее царствование помогла России Дания, с которой давно был заключен оборонительный союз. Теперь, когда в России произошел переворот, столь полезный для Галштинского дома и, следовательно, столь опасный для Дании, на союзную помощь ее еще менее можно было рассчитывать. В первых числах января 1742 года Корф и Чернышов писали из Копенгагена, что переговоры с Англией о продолжении Субсидского трактата не получили успеха, потому что происшедшая в России правительственная перемена, с которой связан интерес герцога Голштинского, требует всего внимания и осторожности датского двора, и потому последний, естественно, желает более тесного соединения с Пруссией и Швецией, чем с Англией. В январе же Чернышов должен был отправиться в Берлин, и в Копенгагене остался один Корф, который доносил, что исполнение союзного обязательства, то есть помощи против Швеции от Дании, ожидать нельзя. Но не должно думать также, чтобы Франция могла склонить Данию к войне против России, потому что слабое состояние войска и финансов не может допустить к тому Данию. Дании, следовательно, опасаться было нечего. С Англией оборонительный союз. Но союзницы постоянно толкуют о необходимости поддержать свободу Европы, помочь Марии Терезии, и об этом толкует не один английский посланник, не один английский министр иностранных дел. Об этом толкуют русские министры, в этом согласны и Трубецкой, и Черкасский, и Бестужевы, несмотря на вражду их друг к другу. Но императрица не хочет слышать об этой помощи. Она не может преодолеть враждебного чувства к Австрии, которое представляется ей тесно связанную с Брауншвейгским домом. Тотчас по вступлении своем на престол она рассказала Шатарди, что австрийский посланник Бота при содействии князя Черкасского уже потребовал помощи для своей королевы в 30 тысяч войска. «Я», — сказала Елисавета, — велела ему отвечать, что сама принуждена вести войну, и первое правило — думать прежде о себе. Я желала бы знать, на что полезен союз с австрийским домом и какое из него сделать употребление. «Очень небольшое в настоящее время», — отвечал Шатарди. «Вы можете припомнить, что я имел честь говорить вам год тому назад. Если бы не было вас, и если бы не выказали вы мужество, то Венский двор, всегда надеявшийся руководить Россию по своему усмотрению, успел бы возложить корону на главу сына принца Брауншвейгского и этим докончил бы дело, над которым начал работать с 1711 года при помощи брака царевича с принцессой Беверн. Таким образом, искусно поддерживалось это представление о необходимой связи между домами австрийским и брауншвейгским». Елисавета знала, что от Венского двора шли внушения прежнему правительству, что объявить ее незаконную дочерью Петра Великого и заключить в монастырь. Поэтому неудивительно, что Елисавета не могла удержаться от выходок против Венского двора. Так, когда по поводу поздравления с коронацией возник спор между посланниками о старшинстве, то она сказала: –